Авторадио представляет
«Непридуманные истории».
Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, город-герой Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». Английская пословица гласит, что в каждой семье свой скелет в шкафу. А еще каждая британская фамилия норовит возвести свой род к аристократическим предкам. Жившие в Бирмингеме Нортоны передавали из поколения в поколение почтенную профессию столяр-краснодеревщика и легенду о том, что их род восходит к могущественному лорду Нортону. Сей почтенный сэр изгнал одного из своих сыновей за то, что тот посмел жениться на простой служанке. В семье Столлера в 1869 году родился мальчик, который получил двойное имя – Джеймс Лансдаун. Так называли первенцев уже в 8 поколениях Нортонов. Неизвестно, как относился наследник рода к семейным пожеланиям и преданиям, ведь это был просвещенный 19 век, а Нортон-младший уже в детстве проявил тягу к игрушкам технического свойства. А в 12 лет он уже сам построил игрушечную жену, действующую паровую машину. Установленная на подоконнике, она собирала такую толпу зевак, что полицейский вежливо попросил убрать игрушку, ведь народ перегородил всю улицу. С этими задатками парня надо было учить работе не с деревом, с металлами, понял отец, и отдал паренька подмастерьем к изготовителю инструментов для ювелиров. Тоже очень древний и почтенный бизнес, процветавший в Бирмингеме. Но Джеймс тянулся к самой замечательной игрушке 19 века – велосипеду. Оцените, ведь именно велосипед стал первой доступной каждому машиной в истории человечества. В 1898 году Нортон, которому исполнилось 29 лет, основал собственную компанию по производству велосипедных деталей. Начал он с цепей, но уже через несколько лет ему по плечу стало изготовление практически каждого узла от колеса до рамы. Разгоревшаяся в начале 20 века мода на мотоциклы просто не смогла обойти стороной Джеймса Нортона. Хотя занялся он этим бизнесом не по собственной инициативе, его хорошего знакомого Чарльза Райли Джерарда, который импортировал французский мотоцикл «Клеман», осенила идея. А, собственно, зачем платить за комплектную машину, если шасси вполне можно сделать в Англии? Недолго думая, он заказал изготовление экипажной части Джеймсу Нортону. Тот, в свою очередь, тоже был парень не промах и сообразил, а зачем, собственно, делиться славой и прибылью с чужим дядей, ну, пусть даже и с хорошим приятелем. Ведь установить мотор на шасси он сможет на собственном заводе. Так, в 1902 году на свет появился первый мотоцикл Нортон. Фактически велосипед-переросток с установленным на передней трубой рамы крохотным моторчиком «Клеман» и именной передачей на заднее колесо. Двигатель был выполнен по общепринятой в те годы схеме, так называемым атмосферным и автоматическим впускным клапаном, открывавшимся от разряжения в камере сгорания. Устройство удовлетворительно работало лишь при малых оборотах, мотор раскручивался всего до 1100 оборотов в минуту и выдавал всего одну лошадиную силу со 160 кубиков рабочего объема. Впрочем, этого было достаточно для того, чтобы нарушить скоростной лимит. Слабосильная установка разгоняла весивший всего 34 килограмма мотоциклет аж до 32 км в час. Между тем, на дорогах Великобритании нельзя было развивать скорость более 19,5 км в час. Вообразите себе езду на мотоцикле, у которого нет ни кикстартера, ни сцепления, ни коробки передач. Вы разгоняете машину при помощи велосипедных педалей, при этом с помощью специального рычага выпускной клапан блокировался в поднятом положении. А затем запускаете мотор. Но если надо остановиться, то приходилось заглушать двигатель, и все, собственно, сначала. Но Джеймсу Нортону этот процесс понравился, он ездил на мотоцикле каждый день, до тех пор, пока болезнь, а он с юности мучился ревматическими болями, не воспрепятствовала подобному способу передвижения. Естественно, как любой вкатавшийся мотоциклист, он вскоре ощутил нехватку мощности двигателя, и в 1906 году на его мотоциклах слабосильные «Клеманы» уступили место куда более мощным «Пежо». Эти двухцилиндровые V-образные агрегаты рабочим объемом 690 кубиков выдавали целых 5 лошадей, сущие звери. Один из этих супермотоциклов в начале 1907 года купил Рэм Фаулер, спортсмен-любитель, хотя, впрочем, каста профессиональных гонщиков тогда еще и не сформировалась. В июне того же года Фаулер подал заявку на участие в первой гонке Турист Трофи. Состязания задумали в пику европейским, в которых участвовали, на взгляд англичан, небезопасные и оторванные от реальности гоночные монстры. Британское же соревнование, как следует из его названия, устраивали для настоящих туристических машин. Поэтому организаторы установили. Для двухцилиндровых мотоциклов разрешенный максимальный расход топлива 3,8 литра на 100 км. Все машины должны быть снабжены полной дорожной экипировкой, включавшую не менее 3 кг инструмента. А вот легко ли было гоняться в те времена? По пыльным дорогам, щедро усыпанным гвоздями от подков. На пути к финишу Фаулер останавливался 13 раз. 6 раз он менял свечи, 2 раза укорачивал вытянувшийся приводной ремень, несколько раз просто улетал с трассы в кусты. Однажды передняя шина разорвалась на скорости под 100 км/ч, и пока Рэм приходил в себя и ремонтировал колесо, прошло аж 22 минуты. Зато жуткий тягун, а это Крэг Уилли Хилл, это название холма, он преодолел, как потом с гордостью заявлял, даже без помощи педалей. А сколько мотоциклов соперников глохло на этом подъеме? После этого приходилось машинки-то разворачивать и запускать схода. Напомним, что тогда не существовало ни сцеплений, ни кикстартеров, ни коробок передач. В конечном счете Фаулер победил. Он обогнал ближайшего соперника в своем классе на полчаса, трассу длиной 254 км прошел со средней скоростью 58,2 км/ч, несмотря на все остановки. Эта победа оказалась решающей в истории компании. Крохотная фабрика на задворках индустриального города вознеслась на пик славы. Достижение в гонке оказало потрясающее воздействие на самого Джеймса Нортона. По крайней мере, всю оставшуюся жизнь он потратил на то, чтобы повторить свой подвиг. В ноябре того же 1907 года на выставке в Лондоне Джеймс представил мотоциклы уже с моторами собственной конструкции. Если V-образная двойка была явной копией мотора Peugeot, то одноцилиндровую модель он создал с чистого листа. Нижнеклапанный 475-кубовый двигатель с принудительным приводом обоих клапанов – это такой же технический прорыв для своего времени, как нынче изменяемая фаза газораспределения. Хотите узнать, как выглядела фабрика чемпионов? В скромном трехэтажном здании работало всего 13 человек. Проектное отделение и контора на первом этаже, сборка мотоциклов и двигателей на втором, изготовление рам на третьем. Неудивительно, обстановка в фирме царила едва ли не семейная, а хозяина просто называли «Па Нортон». В смысле «папаша». На заводике не было ни литейки, ни металлообрабатывающих станков. Практически все детали делали по заказу такие же крохотные бирмингемские фирмочки. Тем не менее, компания каждый год выставляла на гонку турист-трофи по 2 мотоцикла. И за рулем одного из них порой выступал сам Джеймс Нортон. Он всякий раз шокировал публику своим облегающим шерстяным трико. Его обладатель уверял, что такой костюм снижает сопротивление воздуха. Увы, мало того, что победа не давалась несколько лет, ни один из Нортонов из-за поломок не смог добраться до финиша. Гоночные затраты при отсутствии успехов подорвали бюджет маленькой компании. К тому же Па Нортон обладал одной чертой, простительной для конструктора, но смертельно опасной для бизнесмена. Если ему в башку приходила очередная гениальная идея, он, не задумываясь, отзывал для переделки даже готовые мотоциклы. И в один прекрасный день 1912 года компания обанкротилась. Ее выкупил местный промышленник Роберт Шелли, а всем бы такое банкротство, как по мановению волшебной палочки пролился золотой дождь, и вскоре фирма переехала в большой фабричный корпус, оснащенный современными станками. Самой важной частью приобретения Шелли считал самого Джеймса Нортона. Он сохранил посты главного конструктора и директора, но от сбыта его отодвинули. Неудачей в гонке турист-трофи компания с легкой наверстала на Брукландс, возведенном в 1907 году бетонном треке. Вот типичная история тех лет. Джек Эмерсон, дилер из Гуля, на 490-кубовом Нортоне приехал своим ходом, вывел мотоцикл на трек, установил 3 рекорда скорости, двухчасовой и на дистанцию в 100 и 500 миль, все 3 выше 100 км/ч. Установил бы и 4-й, 3-часовой, да вот беда, за 5 минут до конца заезда лопнула задняя шина. Кое-как приведя себя и машину в порядок, на следующий день Эмерсон отправился на ней домой. Таким-то образом ребята на мотоциклах Нортон щелкали рекорды как семечки и к началу мировой войны довели максимальную скорость машин до 130 км/ч. Вдумайтесь, это на 500-ке без коробки передач с жесткой подвеской и дубовыми шинами шириной всего 2 дюйма. В начале Первой мировой войны мотоциклы Нортон не взяли на воинскую службу. Впрочем, из этого компания извлекла выгоду. Защищенные Ла-Маншем англичане поначалу сохраняли довоенный образ жизни. Бензин и мотоциклы свободно продавали всем гражданским, и звонкая монета исправно поступала на счета Нортон. Лишь в 1916 году правительство подхватилось. Ввело лимит на бензин, всего 1 галлон или 4,5 литра на неделю. И постаралось пристроить неохваченных военными заказами производителей. Нортон получил распоряжение выпускать мотоциклы для русской армии, но в марте 1917 года в России началось сами знаете что, и машины остались на складах. После заключения мира компания за символическую плату выкупила эту партию и пустила ее в продажу. Кому революция, а кому мать родна. Мирное время обернулось для компании самой благородной войной. За первенство в мотогонках. Увы, участие в первом послевоенном турист-трофе, наведенном в 1920 году, опять обернулось для Нортона неудачей. Ну, какая радость в том, что из первых 14 мест 9 заняли гонщики на мотоциклах этой марки, если победителем стал спортсмен на Sunbeam. В следующем сезоне и вовсе полный конфуз. Только 3 Нортона из 15 стартовавших пришли к финишу, а лучший из них всего лишь 6-й. Из этой трагедии Джеймс Нортон извлек урок. Возможность нижнеклапанного мотора исчерпана. И к следующему сезону он разработал верхнеклапанную версию 490-го двигателя. А затем, неожиданно для всех, погрузил мотоцикл с коляской, ну, естественно, Нортон, на корабль и махнул в Южную Африку. Говорят, после его отъезда жена рыдала целую неделю. Ведь не мальчик, мужчине уже 54 года, да к тому же вечно мучается от ревматизма. Но, может, в жизни Джеймса настал такой период, чтобы идти дальше, надо было пообщаться с мотоциклом тет-а-тет на фоне дикой природы. Гонки турист-трофи 1922 года успели подготовить только одну верхнеклапанную машину, и, увы, выступавший на ней Виктор Хорсман попал в аварию. Зато осенью на выставке в Лондоне красовался уже серийный вариант верхнеклапанника, он получил индекс 18. Но в следующем году победа на гонках ускользнула из-под носа. Пошел проливной дождь и примитивные тормоза, а на заднем колесе колодка прижималась к специальному ободу, а спереди стоял крохотный барабан. Не вынесли нагрузок. Неужели никогда больше не увижу свои мотоциклы первыми на финише? Такой вопрос, наверное, задавал себе Джеймс Нортон, когда в 1922-м услышал от врачей страшный диагноз. Рак желудка. По приговору медиков жить ему оставалось 2 месяца. Невероятная целеустремленность растянула их на 2,5 года. Конструктор отвлекло от смерти то, что он целиком посвятил себя доводке верхнеклапанной модели. В начале 1924 года Нортон даже переехал на остров Мэн, где проводили гонку турист-трофи. Несколько месяцев интенсивной работы наконец дали плоды. Алек Беннет привел Нортон на первое место в классе 500 кубиков. И словно бы для того, чтобы Па Нортон вознесся на вершину эйфории, Джордж Такер и Уолтер Мур победили в заезде мотоциклов с коляской. Город Бирмингем устроил победителям торжественный прием, ведь победу и в двух других классах 250 и 350 кубиков одержала техника из их города New Imperial. Сопровождаемые огромной толпой машины-триумфаторы провезли по главным улицам. На праздничном обеде Джеймс Нортон признался, что последние 17 лет он жил ожиданием этого момента. Создатель замечательных мотоциклов умер 21 апреля 1925 года. Лучшим памятником для него осталась марка, которой принадлежит 35 первых мест на трассе турист-трофи. 142 победы в гонках Гран-при, 8 титулов чемпиона мира в шоссейных кольцевых гонках, а модель 18 выпускали до 1963 года. Вот что такое качественная работа. Вот такая вот история. Соответственно, напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
«Непридуманные истории»
на Моторадио.